Глава шестая. Капитан неподдельный. В начале второй недели отпущенного ему срока Артур решился на отчаянный поступок. Он понимал, что заходит слишком далеко, но это его не пугало. А вот то, что это его не пугало, пугало. «Уж не потерял ли я голову?» — подумал Артур и тут же сам себя одернул. «Ну и пусть. Великие ученые прошлого именно так и добивались успеха». И дело было уже не только в том, что он стремился во что бы то ни стало остаться в университете. Нет, теперь им владело еще одно сильнейшее чувство — азарт. Да не просто азарт, а рожденный отчаянием, самая опасная его разновидность. Как сказал бы Денис, и к психоаналитику не ходи. После памятного разговора с профессором Интегральским каждый день нес Артуру лишь разочарование. Бывший полицейский Антон Пеллинг и супруги как бы да, которые поначалу представлялись ему надежными свидетелями, оказались по сравнению с теми, кого он посетил позже, меньшим из зол. Причем намного меньшим. Улетевшая в космос Кира Закат так и не объявилась. Зато остальные звери из Артурова списка никуда не пропадали и охотно шли на контакт. Да только ничего путного из этого не выходило. Один лис, например, заявил, что похитившие его инопланетяне вернули на Землю не его самого, а двойника-киборга. «Значит, вы и есть этот двойник-киборг?» — спросил Артур. Рассказчик ужасно оскорбился, сказал, что от двойника-киборга слышит, и выпроводил студента за порог. Другой свидетель оказался шакалом, утверждавшим, что инопланетяне вживили ему под шкуру микрочип, который передает важнейшие секретные данные на летающую тарелку. На вопрос Артура, откуда берутся эти данные, свидетель ответил: «Из моей головы. Пришельцы не дураки, понимают, что мои мысли — это самое важное, что есть на Земле. Но и я не дурак. Теперь я не думаю. Совсем. Ничего они от меня не получат». После такого объяснения Артур быстро свернул беседу и сбежал к третьей свидетельнице Медведице. Та заявила, что некий влюбленный в нее по уши инопланетянин много лет добивался ее благосклонности, делал невероятные подарки, даже посвятил ей два созвездия, большое и малое, но так и не добился взаимности. «Понимаете, не то чтобы он мне не нравился, — уточнила медведица, — но эта вечная слизь на шкуре, эти шесть глаз, эти щупальца вместо... нет, не лап, вместо волос, эти гигантские уши, локаторы, по которые он в меня влюблен. Вот скажите, юноша, вы бы пошли с таким под венец?» «Не пошел бы», — искренне ответил юноша. «Вот и я не иду. К тому же мне многие инопланетяне делают предложения. Есть из чего выбирать». Артур пожелал ей удачного выбора и удрал. Разумеется, никого из этих свидетелей он не стал звать на комиссию. А Кира Закат так и не вернулась. «Космос — довольно большое место», — скептически морщась размышлял Артур. «Пока она там нагуляется, я сдохну». Закончив с очевидцами, кот приступил ко второй части поисков — материальным свидетельствам посещения Земли пришельцами. Но и тут его ждало разочарование. Самыми известными среди подобных явлений были различного рода гигантские круги на полях и знаки, выложенные из камней. Кто и для чего все это устраивает, совершенно непонятно. Поймать за лапу еще никого не удалось. Артур полагал, что древние свидетельства ему ничем не помогут, там уже ничего не докажешь, поэтому сосредоточился на современных, да не просто современных, а появившихся буквально в последние дни. И такие явления обнаружились. Целых два. И оба в пригороде Градбурга под названием Подградбургск. Одна аномалия — новые огромные круги на поле. Трава выжжена, словно от приземления летательного аппарата круглой формы. Таких необычных кругов история знала множество, но доказать, что это действительно место приземления летающей тарелки, еще никому не удавалось. Другое явление — гигантский дорожный знак «Кирпич», выложенный из камней на пустыре недалеко от поля с кругами. Артур не стал долго раздумывать и помчался на место событий в Подградбургск к местному уфологу Бобру. Живущий вместе с семьей в небольшом домике около того самого поля с кругами, уфолог к неожиданному визиту городского студента отнесся доброжелательно. «Все думают, будто я круги выжигаю», — усмехаясь, сообщил он. «Ну, чтобы доказать свою правоту». «Но ведь это не вы, правда?» — с надеждой спросил Артур. «Нет, не я. Кот с облегчением выдохнул. «Значит, есть надежда, что круги связаны с пришельцами». «Ни малейший!» Артур охнул. «Да что ж такое? Почему вы так уверены?» «Потому что я знаю, кто это сделал. Соседский парнишка. Вернее, дальний родственник соседской девушки. А еще точнее, дальний родственник всей соседской семьи. Но из нее в доме только девушка и дальний родственник, ну, который парнишка, издалека который дальний родственник, приехал». Окончательно запутавшись, Артур замахал лапами. «Погодите, погодите! Ему-то это зачем?» «Хотел мне удружить. У нас хорошие отношения. Да и в пришельцев он тоже верит. Вот и решил подсобить». «А как же знак, выложенный из камней?» «Кирпич?» «Тоже парнишка постарался. Полночи корпел, между прочим. Знак толковый. Означает, летающим тарелкам посадка запрещена. Теперь куча народу в округе с одной стороны беспокоится, что инопланетяне не выдумка, а с другой спокойно, потому что они не приземлятся». «Понятно», — уныло вздохнул Артур. «А вы, значит, скрываете, что это никакие не инопланетяне?» «Не скрываю», — возразил Бобер, — «но и не афиширую. Просто молчу и загадочно улыбаюсь. А звери пусть как хотят, так и понимают. Если они думают, что это пришельцы, с какой стати мне их разубеждать?» «Но мне же рассказали». «Вам да. Мы, уфологи, не должны дурить друг друга. И выдавать тоже. Правда ведь вы не раскроете мою маленькую тайну?» Артуру было все равно. Он пообещал хранить секрет и с тяжелым сердцем возвратился в университет. Вот тогда-то он и вернулся к мысли, которую усиленно гнал от себя все эти дни. Если кто-то на планете Земля и имеет правдивую информацию о пришельцах, то это правительство и армия. Причем они эту информацию не только имеют, но и тщательно скрывают от широкой общественности. Во всяком случае, именно так утверждал один из самых популярных антиправительственных мифов. Дело обстояло так. 50 лет назад в небе над Градбургом пронеслось ярко светящееся нечто. Оно рухнуло далеко за городом, однако, когда любопытные жители окрестных селений сбежались к месту катастрофы, они обнаружили лишь гигантский кратер и выжженную траву вокруг. Само нечто исчезло. Сразу же возникли подозрения, что армия всех опередила, забрала и спрятала обломки того, что свалилось с неба на базе военно-воздушных сил недалеко от города. И, разумеется, по всему свету немедленно распространились слухи, что под Градбургом потерпел аварию космический корабль пришельцев. И теперь армия и правительство нагло врут, что ничего подобного не было, а сами скрывают обломки летающей тарелки и тела погибших инопланетян на военной базе в специальном ангаре. Журналисты, разочарованные тем, что им никак не удается узнать правду, прозвали его «ангаром лжи». Находились смельчаки, которые пытались проникнуть на базу военно-воздушных сил и добраться до свидетельств. Только военные вылавливали их быстрее, чем те успевали произнести «простите, как пройти к летающей тарелке». Разочарованный неудачами последних дней, Артур решил, что ему не остается ничего иного, кроме как добыть информацию о том, что находится в ангаре лжи. Идея, мягко говоря, весьма опасная. И весьма желательно провернуть дело так, чтобы не быть схваченным бравыми вояками, которые очень не любят тех, кто охотится за их секретами. Поэтому Артур намеревался действовать осторожно и рассчитывал в этом на помощь вездехода. Вездеходом прозвали «Хорька», студента факультета нереальных технологий. За вездеходом закрепилась репутация крутого хакера. Поговаривали, что он тайком бегает обучаться мастерству компьютерного взломщика в сумрачный кампус. И если бы правлению удалось это доказать, то вездеход в два счета вылетел бы из университета. Однако поймать его за лапу до сих пор не удавалось, а сам хорек категорически все отрицал. «Сумрачный кампус? Это, кажется, какой-то фильм. Я хакер? Вы путаете, я хорек». И хотя правда была всем известна, поделать ничего не могли. Не пойман, не хакер. Артур отыскал вездехода в студенческой забегаловке «Бакалавр-кафе». Хорек сидел за отдельным столиком в углу заведения, наслаждался кружкой кваса и пялился в монитор своего ноутбука. Артур взял стул и сел напротив вездехода. Хорек поднял на него взгляд, в котором отчетливо читалось нежелание живого общения. «Если хочешь что-то сказать, пошли мейл», — сказал вездеход, поняв, что Артур не собирается оставлять его в покое. От разговоров в реале мне неуютно. Кот проигнорировал его слова. Слушай, вездеход, ты ведь крутой хакер, верно? Нет. Значит, ты и правительственные сайты взламывал, так? Ни разу. Значит, сможешь пролезть и на сервер базы ВВС. Не смогу. Сделай это для меня, а? Просьба удивила вездехода. Зачем? «Ангар лжи», — лаконично пояснил Артур. Хорек, понимающе усмехнулся. «Как же, летающая тарелка, трупы пришельцев, заговор, сокрытие истины. И все же зачем? Народ имеет право знать правду. Думаешь? А, по-моему, мы замечательно живем и без правды». Артур разволновался, поэтому не заметил иронии в голосе собеседника. «Может, и замечательно, только что в том толку, если от нас скрывают летающую тарелку?» «И трупы пришельцев?» «Разумеется. Что за жизнь без трупов пришельцев?» «Ясно. Ответ нет». Артур старательно изобразил презрительную гримасу. «Боишься, да?» Вездеход невозмутимо отпил квасу, вытер губы салфеткой и только затем ответил. «Нет. Просто ты мне врешь, а я это не люблю». «Ты не о народе и не об истине печешься, у тебя какой-то свой интерес». Артур поднял лапы. «Сдаюсь, ты прав. Не обижайся, я подумал, что ты скорее согласишься помочь ради истины, а не чьих-то личных проблем. Понимаешь, тут такое дело, меня могут отчислить. Ты ведь слышал об этом?» «Читал», — вездеход кивнул на монитор. «Ну вот, однако есть шанс избежать отчисления, если я докажу, что инопланетяне прилетали на Землю. И я подумал, что ты мог бы мне в этом помочь». «Взломав сервак военных?» «Ну да». Вездеход развел лапами. «Я не стану этого делать». Из груди Артура вырвался вздох разочарования. А вездеход добавил. «Потому что я это уже сделал». Артур вытаращился на собеседника, не веря своим ушам. «Ты чего вытаращился на меня, будто не веришь своим ушам?» фыркнул вездеход, скрестив лапы на груди. «Неужели всерьез полагал, что до тебя никому не приходило в голову пощупать вояк на тему ангара лжи?» Хорек замолчал и уткнулся носом в монитор, демонстрируя, что разговор окончен. Но Артур, наоборот, считал, что разговор только начинается. «Вездеход, ну, что ты нашел? Документацию? Фотографии? Чего молчишь? Это же сенсация! Если боишься, то обещаю, никому не скажу, что это ты!» Хакер нехотя оторвался от компьютера. «Успокойся. Ничего я не нашел. Но сервер... Обследовал я их сервер вдоль и поперек. Никакой информации об ангаре лжи. Ни документации, ни фотографий. Ничего». Артур чуть не плакал.
«То есть как? Не понимаю».
Вездеход пожал плечами. «Что тут понимать? Если подобная информация существует, то вся документация по ней бумажная. Хотел я и ее взломать.
И что?
Ничего. Она бумажная».
«Конечно», — убитым голосом произнес Артур. «Это же случилось давно, 50 лет назад.
А потом они не стали заносить данные в компьютер». Вездеход кивнул. «И правильно сделали. Как будто чувствовали, что я в их сеть проберусь».
Артур поднялся со стула с таким трудом, будто на преодоление земного притяжения у него стало уходить гораздо больше сил, чем прежде.
«Извини, что заставил тебя говорить в реале».
«Да, это было мучительно», — ответил вездеход. «Но я тебя прощаю. Извини и ты, что я не смог тебе помочь».
«Не за что тебе извиняться. Тут ты бессилен».
Артур развернулся и побрел к выходу из кафе, натыкаясь на посетителей и бормоча извинения. Вездеход проводил его взглядом и вернулся к своим делам. Однако картинка на мониторе почему-то расплывалась перед глазами. Такое обычно бывало, если вездехода что-то мучило. Хорек нахмурился. Странно, что это значит. Он задумался, прокручивая в голове беседу с Артуром. Дошел до самого ее конца и тут, наконец, понял, что именно не дает ему покоя. Слово «бессилен». Он, вездеход, бессилен? Он, который привык считать себя всемогущим, способным обойти любую компьютерную защиту и проникнуть в любой сетевой тайник. за что и получил свое прозвище.
«Ну уж нет», — тихо сказал Харюк монитору. «Вездеходы не знают, что значит бессилен».
Артур лежал на кровати и смотрел в потолок. Потолок выглядел безразличным к проблемам Артура. Очень скоро кота отчислят из университета, и на его место в общежитии въедет другой студент. «Прощай, равнодушный потолок, мы больше не увидимся». Что бы ни делал Артур, все бессмысленно. Константин с Денисом правы. Безумно рассчитывать, что за 2 недели удастся отыскать убедительные свидетельства существования братьев по разуму. У Артура закончились и силы, и идеи. «Податься, что ли, в сумрачный кампус?» — думал он. «Научиться чему-нибудь опасному и вредному?» «Нет, это совсем не то, чего мне хочется». В дверь постучали. «Открыто!» — нехотя откликнулся Артур. В комнату вошел вездеход. Не говоря ни слова, Харек уселся за письменный стол Артура и положил перед собой ноутбук и какой-то сверток. Кот вставать с кровати не стал, лишь приподнялся на локте и вопросительно поглядел на нежданного гостя. «Один из способов добыть информацию с чужого компа, — сказал вездеход, будто продолжил беседу, а не начал, — это запустить на него специальный файл, программу шпиона. Чтобы обмануть многочисленные защитные кордоны, этот файл должен уметь притворяться чем-то другим, чем-то, что надо пропустить. Файл делает вид, будто он тот, кого ждут. Поэтому его еще называют притворой. Притвора, разумеется, не одинок, ведь это вызовет подозрения охранных программ. А где лучше всего спрятаться, чтобы тебя не заметили?»
«В толпе», — ответил Артур. Он был ужасно заинтригован, но все еще не понимал, куда клонит вездеход.
Хакер кивнул. «Вот именно. Притвора дожидается, когда с компа в сеть пойдет запрос на какую-нибудь информацию и пристраивается к запрошенным файлам, плывущим на нужный нам комп. Он их анализирует и перестраивает свою внешнюю структуру по их образу и подобию. Маскируется. Таким образом, у него появляется шанс обмануть защитные программы. Наш милый притвора проникает на чужой комп, добывает нужную инфу и отправляется обратно, используя тот же прием. Конечно, срабатывает это не всегда, но лично у меня часто. Не случайно же я зовусь вездеходом».
«Понимаю», — сказал Артур. «Спасибо за лекцию. Только при чем тут я?»
«Я подумал, что в реальности можно использовать те же приемы, что и в сети. Мне только нужен файл притвора. Артур, насколько тебе важно узнать правду об ангаре лжи?»
Артур спустил задние лапы с кровати, принимая сидячее положение. Ему внезапно стало жарко.
«Мне важно», — тихо ответил он.
Вездеход усмехнулся.
«Значит, ты и будешь притворой. А сервером будет военная база».
Харек открыл компьютер и повернул его монитором к Артуру.
«Смотри и запоминай. Это схема базы. Ангар лжи находится вот тут. Только не вздумай его так называть, моментально себя выдашь. Теперь зови его не иначе, как «Ангар-12». А вот тут секретные лаборатории, где, возможно, хранятся тела пришельцев. Попасть в них и в «Ангар-12» может далеко не каждый, доступ только для избранных. Со своей стороны я сделал все, что мог. Придумал для тебя отличную легенду. Но доступ в секретные помещения тебе придется добыть самому».
Артур кивнул. «Ладно, программируй меня дальше».
Вездеход засунул лапу в карман рубашки и вытащил документ, похожий на паспорт. «Держи, это твое военное удостоверение. Ты теперь капитан Артур Неподдельный, вызванный на базу для чтения лекции на тему «Облик предполагаемого врага» курсантом специального подразделения по отражению внеземных атак».
«Они готовятся к войне с инопланетянами?» — воодушевился Артур.
«Остынь», — фыркнул хакер. «Знаю, о чем ты подумал. Раз существует такое подразделение, то значит и опасность вторжения реальна. Так вот, ничего это не значит. Армия готовит себя к любым возможным событиям. Нападению зеленых зверушек, гномов, драконов, плюшевых зайчиков и к восстанию бабушек-андроидов. Чем же ей еще заниматься в мирное время? Надо ведь как-то оправдывать свое финансирование, верно?»
«Жаль», — вздохнул Артур. «Лучше бы действительно пришельцы напали».
Хакер скривил губы. «Понимаю, как тебе этого хочется, но желание твоего не разделяю. Слушай дальше. Все, что я рассказал тебе про файл притвору, должно сработать и здесь.
Ты не сунешься на базу сам по себе, это немедленно вызовет подозрение. Тем более, что на самом деле никакого капитана неподдельного туда не вызывали. Его, собственно, вообще не существует. А вызывали совсем других зверей. Вездеход щелкнул клавишей ввода, и на мониторе появился список. Вот, это военные специалисты, которых ждут там завтра утром. Я добавил еще одного, тебя. Пришлось повозиться, конечно, зато смотри, какое роскошное личное дело я тебе состряпал. Вездеход кликнул по имени капитана неподдельного, и на экране всплыла анкета с фотографией Артура. Анкета гласила: «Совершенно секретно. Имя — Артур Неподдельный. Звание — капитан. Род войск — военно-космические силы. Вид — кот. Масть — серая в полоску. Дата рождения — несколько лет назад. Место рождения — недалеко. Проживает с мамой. Образование — много пятерок. Боевой опыт — хулиганы. Награды — круглые значки. Личные качества — честность, искренность, открытость, неприязнь к притворству. Семейное положение — холост, без вредных привычек, любит музыку в до-миноре, обеспеченный, где ты моя половинка». «Круто!» — восхитился Артур. «Особенно про неприязнь к притворству». Вездеход потупил взгляд. «Я старался». «Итак, завтра ты присоединишься к этим ребятам», — хакер кивнул на список командированных, «и вместе с ними проникнешь на базу. Ну а дальше? Сам». Он протянул Артуру принесенный сверток. «Твой интерфейс». Недоумевающий Артур развернул сверток и охнул. «Военная форма? Но откуда?» «От верблюда». «Я серьезно. Я тоже. От моего знакомого верблюда из сумрачного кампуса. Он и форму изготовил, и удостоверение». Артур вскочил и принялся напяливать на себя форму. Ему не терпелось испытать свой новый образ. «Ну как?» — спросил он, красуясь перед вездеходом. Хорек критически его оглядел. «Выпрямись. Лапы по швам. Ну-ка отдай честь и рявкни так точно». «Так точно!» Вездеход поморщился. «Не ахти. Отрепетируешь. А пока садись, пройдемся по деталям».